Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей радиопрограмме. Сегодня мы предлагаем вам прослушать беседу брата Аркадия Михайловича Гонтовника о воспитании детей и о христианских школах. А во второй части нашей передачи вы услышите радиопрограмму «С полей благовестия», информацией в которой поделится брат Николай Степанович Антонюк.
Четвертое царство, 4 глава, 32 текст. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его». Друзья, ну вот так вот сразу с вопроса начнем, чтобы как-то возбудить наши переживания в отношении детей. Друзья, как мы думаем, вот детки, они по своей природе, они духовно живые или мертвые? Мертвые. Я буквально недавно задал вопрос. Я говорю, как вы думаете, друзья, они живые или мертвые? И там 50 на 50. Кто говорит живые, кто говорит мертвые. Ребенок умерший лежит на постели. Вот Гиезий сделал ошибку. Я немножко раньше читаю. Гиезий пошел впереди их, положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал, не пробуждается ребенок. Ошибся. Его не тормошить надо, а его надо воскрешать. Все дети свои по природе, они духовно мертвы. Ни одного нет живого. Все мертвы. Конечно, нравственно воспитывать надо. Это понятно, и внушать чувство долга там и так далее, вот ты должен там вот себя хорошо вести, чтобы ты был послушный мальчик, это все хорошо. Но ведь таким воспитанием и нравственные внушения, друзья, это же еще не воскрешение, это не воскрешение. Здесь вот в 29-м тексте чувствуется вот такое, знаете, сильное переживание Господа за наших детей. Вот когда Гиезий, он около Елисея находится, Елисей ему говорит, «Опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его». Друзья, в этих словах особенно какая-то тревога Господа за наших детей – Если встретишь кого, не приветствуй его. Дело в том, что приветствия на пустынных местах, где-то они встречаются, там они очень долго приветствуются. Восточные народы то так обнимутся, то так, и вот знаете, как они там, южные народы, салям алейкум там, и так далее, вот яхшимесис, и так далее, и вот и обнимаются, и как твое здоровье, как я тебя приглашаю, потом этот приглашает, тянут время, друзья, очень тянут время. И вот этими поклонами бесконечными, этими вот земными, они тянут время. И тут говорит, не приветствуй его, не тяни время, иди быстрее к этому мальчику, иди быстрее к ребенку. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, не отвечай. Друзья, это у нас особое указание на поспешность вот этого исполнения, на очень важность поручения. Иди, не останавливайся. Ну, казалось бы, неудобно, но идет человек там. Как вот и не остановиться там, не поклониться там, это. Ничего этого не делай. Не отвечай ему, даже не отвечай. И положи посох мой на лицо ребенка. Хочется немножко вот и детский вопрос затронуть. Он очень непростой, друзья. Я думаю, что детям сейчас жить намного труднее, чем нам взрослым. Намного труднее. Елисей понял, вот он вошел в дом, смотрит, ребенок умерший, он понял, что ребенок мертвый, он не спит. Лежит вот на постели этот ребеночек. Ну, из чего он начинает, да? И вошел, и запер дверь за собою, и помолился. Ну, это первое дело, всегда надо начинать с молитвы. Не знаю, как в этой местности, в нашей местности среду отдали деткам. Среда после молитвы за детей. За детей. У них очень много проблем. Им очень тяжело. Вот, и в школах, и то, что они так вот и учат там вот эти уроки, и в таком окружении они находятся. Все время очень-очень тяжело деткам. Вошел Елисей в дом, помолился, запер за собой дверь и поднялся. Поднялся и лег над ребенком. Я так размышлял над этим словом, поднялся. Что бы это могло нам сказать, это слово? Поднялся над ребенком. Хочется как-то духовный смысл найти этого слова «поднялся». Ну, поднялся, как сказать, духовно поднялся над ребенком. Поднялся так, что и сам начал Слово Божие, ну, не просто как-то вот читать, а вот действительно жить Словом Божьим. Не просто читать его, не просто исследовать, не просто там вникать, размышлять, а жить Словом. Жить Словом. Вот так вот подняться. Сколько я лет верующий, друзья, я вот несколько людей вспоминаю вот за свои 19 лет, сколько я верующий. Друзья, действительно, люди не просто читают и размышляют или исследуют, живут Словом. Ну, как это передать? Знаете, вот один брат приехал к нам из Саранска. Настолько он все время о Слове Божьем, о Слове Божьем. Буквально на короткое время к нам приехал, но все время он о Слове Божьем. И я его поехал провожать на вокзал, и мы в течение там дороги, и уже на вокзале, и вот уже вагон стоит, значит, это на поручне. Зашел туда, он высунулся из этого, и он мне рассказывает, и Слово Божие. Я, наверное, так Слово Божие не люблю, как он. Как любил, вот как жил Словом Божьим. Вот, ну, еще знаю несколько человек, которые действительно живут Словом Божьим. Для них Слово Божие – это жизнь. Это жизнь. Лишить его Слова Божия, ну, наверное, ну, что еще? Слово Божие надо. Поднялся, я думаю, друзья, что подняться надо, и в молитвенном плане надо подняться. Хорошо надо подняться. Вот интересное тут слово, есть такое послание к Ефесянам, 6 глава, 4 текст. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». Вот давайте так вот подумаем, что это такое «воспитывайте»? Вот какой это корень тут слова «воспитывать»? От слова «питать». «Питать». Я посмотрел в словаре, что означает это слово. Написано «питати». Вот такое славянское слово «питати». То есть «воспитать» – это синоним «вскормить». Это одно и то же. Питать, воспитать. И вот интересно, что детки, ну, конечно, мы же им там и рассказываем, и я когда у себя там в Смышляевке бываю, и детей собираю, мне поручили с ними там заниматься с детьми, я им там и Слово Божие объясняю. Дети, они все впитывают. Они впитывают, знаете, как впитывают они? Там, где они находятся, они все в себя впитывают. Не то, что они впитывают, когда мы им там что-то говорим, что-то им внушаем, там поправляем, ругаем иногда там все. Но вот чем он окружен, вот этот ребенок, он будет это впитывать. Нам нетрудно понять, потому что мы сами дети. И надо сказать, что самые впечатлительные годы, самые впечатлительные, друзья, это детские. Вот настолько впечатлительные, и мы настолько переживаем, даже сейчас, вот когда вспоминаем детские годы, ну, совсем даже маленькие, сколько мы себя помним, вспоминаем, и нас это тревожит, нас это волнует. Очень волнует. Детский возраст. Мы буквально все впитывали в себя. Дети, они очень восприимчивые. Они очень переимчивые. И даже очень предприимчивые. Так они в себя вот это все берут. И вот поднялся, да? Ну, конечно, отец должен подняться. Я помню, один отец так поднялся, знаете, вот я к нему приезжал, ну, часто я к нему заезжал, он жил в Кинеле, там от нас, это от Куйбышева недалеко, в Кинель. И вот приезжаю, как-то я проснулся, смотрю, Вани нету. Думаю, ну, наверное, сейчас придет. Нет, не приходит. Я смотрю внимательно, это рассматриваю, он около окна стоит, силуэт стоит вот так. Ну, я сколько к нему приезжал, все время ночью идет и там стоит. Значит, у него специальный такой халат был черный, висел специальный черный халат, ну, чтобы там ночью не одеваться, правда, халатик на себя набрасывает и стоит молится. За это он поднимался ночью, поднимался, ну, во сколько, в два, там, в три часа поднимался. И здесь написано, поднялся и лег над ребенком. Ну, лег над ребенком, надо еще уметь лечь над ребенком. А как, он такой маленький. А Елисей, может быть, не знаю, 1.80 или 1.90, ну, как на него лечь, на этого ребенка? И надо как-то по этой детской мерке простереться, да? Я так себе представил, вот как он лег на него. Он, значит, так лег. Уста к устам, глаза к глазам, ладони к ладоням. Но я так понял, что он немножко как бы вот сдерживал себя так, не давил, да, своим авторитетом, не давил так. Немножко ладони к ладоням вот, придерживал, чтобы совсем его не задавить. Друзья, простереться по детской мерке – это очень непросто. Очень непросто. Это надо как-то войти в жизнь детей, вот, жить ихними переживаниями, жить ихними трудностями, войти в их проблемы, в их жизнь. Я одного отца знаю, ну, вот, я к одному брату, значит, несколько лет я к нему ездил, так, хотя он не член церкви был никакой, но такой верующий вроде был, искренний, все. И вы знаете, и сколько я к нему ездил, он за свою жизнь ни один раз в детский портфель не заглянул. У него 7 детей. Никогда он в портфель не заглянул. Что там-то, какие отметки, пятерки, там двойки. Ему все равно. Ему все равно. А убеждение, значит, было такое. К нему один брат пришел и говорит, так, ты знаешь что? Лишь бы ты шел правильно за Господом. Если будешь идти правильно за Господом, дети никуда не денутся. Ты иди правильно за Господом. Друзья, смотрите, какие внушения делает, да? Ты вот так, молись, читай, не обращай внимания, дети придут. Друзья, а если правильно идти за Господом, так это же значит детей воспитывать. А если воспитывать, так надо заглянуть в портфельчик. Надо посмотреть, где там какие отметки. Так, а почему троечка, почему четверочка? Я как-то пианино настраиваю, ну, стоит мальчик там лет 7-8, смотрит на меня, как я настроен, верующий. Ну, так у нас беседа завязалась. Я говорю, ну, ты в каком классе занимаешься? Ну, в таком-то. Ну, а как у тебя там в школе, там пятерки? Да нет, у меня там и тройки есть, и двойки. Я говорю, ну, а ты для кого учишься? наводящие вопросы задаю. Я говорю, наверное, для директора думает. Нет. Я говорю, тогда для зала. Нет. Я говорю, для учительницы ты учишься. Нет. Для мамы. Нет. Для папы. Нет. Потом думал, для себя. Друзья, если наши дети знают, что они учатся для себя, тогда они еще ничего не знают. Ну, так пришлось ему объяснить. Я говорю, ну как же ты вот получишь двойку? Я говорю, а ты же не для себя учишься, и ты же даже живешь не для себя. Так мы с ним серьезно поговорили, друзья. Я говорю, а для Господа вот угодно твоя тройка или двойка? Как она угодно? Ну, пришлось ему объяснить, что есть святые двойки, есть греховные пятерки, да, и это. Если там будут учить в школе, что там человек от обезьянки, то, конечно, надо же сказать истину. Пусть двойку поставят, но эта двойка будет святая. А если ты скажешь, что действительно от обезьянки, она греховная, эта пятерка, за эту пятерку надо каяться. Одна сестра, ей лет, наверное, 14, отец рассказал случай, что она сидит в школе, а свежий человек там закончил какой-то институт, приходит, значит, и вот начинает внушать детям, что человек это обезьяна, и там увлекся этой теорией, объясняет. Но сестра такая, она ревностная такая, она руку. Что, Оксаночка, вопрос можно задать? Можно. Так скажите, говорит, это, значит, вы от обезьяны произошли. Он так немножко смутился, ну, выкрутился. Нет, я от мамы. Она напирает, она не отпускает его. Значит, мама от обезьяны. Весь класс смеется. А теперь я уже в его положение вхожу. Куда ему только увольняться со школы? Потому что в коридоре вот так пальцем ходит, а вот от обезьяны. Представляете? В соседнюю школу не пойдешь, потому что это пожар разгорается быстро. И там уже знают, что от обезьяны. Поднялся и лег над ребенком. И приложил свои уста к его устам. Так вот как-то лечь на ребенка, чтобы вот согреть его. Ну, а если бы Елисей был холодный? Ну, холодный бы. Согрел бы он ребенка? Заморозил бы его? Может быть, он только умер, еще, может быть, он тепленький, а был бы Елисей какой-нибудь такой холодный, ну и заморозил бы его. Чтобы согреть, надо самому гореть. Детки, народ особенный, и с ними как-то вот трудно. Я вот смотрю, как здесь написано, поднялся, лег над ребенком и приложил свои уста к его устам. Ну, тоже ж, наверное, духовный смысл какой-то здесь, да? Приложить уста свои к устам. В народе говорят, передаешь из уст в уста. Это значит устно, вот так говоришь ему все. Я когда с детками занимался, я картинки показывал, потом чувствуешь, что это не то. Они быстро, они могут, полдня тебе могут сидеть и смотреть картинки, только им рассказывай и объясняй. Они рты раскроют и будут сидеть и слушать. А я так понял, что детским вниманием можно очень хорошо владеть, только надо хорошо приготовиться. Надо хорошо приготовить им проповедь, хорошо приготовить рассказ. Ведь не рисунки живые и действенные, а Слово Божие живое и действенное. Одна сестра, два родные братика, это сыновья ее, это мне он рассказывал, ему уже было больше 50, но он мне рассказывал, что самые первые впечатления, какие у него были о Слове Божьем, это через мать. Она, значит, готовила на кухне там всякие блюда, а вечером она, значит, вот думала, что же она расскажет вот своим сыновьям. Ну и, конечно, уставшие ложится спать, они уже предвкушают там, вот говорит, это самые мои свежие вот эти первые впечатления о Слове Божьем. Она начинает рассказывать что-то из Библии, вот, умело так вот все, и вот уже глаза тяжелые, засыпает вот один с правого боку, а дальше просыпается, начинает опять рассказывать, теперь с этого боку, а дальше, и вот так вот каждый день. Она им вот такие готовила проповеди. Вот это называется приложить уста к устам. Вот такая мудрая мать была, прикладывала каждый день, или лучше сказать ночь, да, вот уста к устам. И свои глаза к его глазам, тоже уж, наверное, духовный смысл. такое есть, как сам открыл глаза, видишь мир вот этот. Научи так ребенка видеть мир, как ты сам его видишь. Свои ладони к ладоням, научи его вот добрым делам. Вот. И простерся на нем, и согрелось тело ребенка. Тут написано дальше, и встал, и прошел по горнице взад и вперед. Взял. Ну, сразу не получается. Вот он думает, надо как еще, вот как, чтобы воскресить. Мало согреть, надо воскресить его. Взад и вперед ходит. Потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. Дети по природе духовно мертвые. Все до единого. А как их воскрешать? Вот сейчас идут сигналы, что в школе начинают преподавать какие-то новые науки. Валеология, это наука о телесном здоровье. Ну, что они преподают? Ну, так нас братья предупреждают, что там в этой науке какая-то смесь йоги, потом отеческих преданий, еще что-то оккультного. Йога, оккультизм и какие-то предания еще. Вот, значит, вопросы о телесном здоровье. Как сохранить свое здоровье. А потом валеология тоже не лучше. Это уже наука о душевном здоровье, там, о духовном здоровье. Там тоже самый оккультизм. Там тоже оккультизм. Но братья предупреждают, что родители, вы своих детей спрашиваете, чему их учат в школе. Спрашивайте. Потому что сейчас могут быть самые неожиданные моменты, как их начнут там учить. Вот я в одном городе был, там проповедник прямо сказал. Он разговаривал с учителем, с каким-то там, с школы. А учитель говорит, вы что, говорит, думаете, мы ваших детей учить будем? Нет. Мы их будем воспитывать. Это же страшно. Учить, ладно, там, географию, химию, там, это все. Господь сказал, исследуйте. Да, исследовать надо, математику там все. Но когда он уже говорит, что вы думаете, мы ваших детей учить будем? Мы ваших детей воспитывать будем. А это уже страшно. А Бог поручил воспитание не школе и не миру, а отцам. Отцы, воспитывайте их, учение и наставление Господь. Поэтому надо как-то вот интересоваться, чем они в школах занимаются, что им там преподают, может быть, пойдет еще более страшное что-то такое. Тут даже не успеешь оглянуться, и сатана такое изобретет. Я хотел немножко свои переживания такие поделиться в отношении музыкальных школ. В отношении музыкальных школ. Этот вопрос сейчас стоит все больше, как-то все острее стоит этот вопрос. Почему? Потому что мир есть мир. Вот у мира есть свои задачи, свои цели, и достигает он их. Знаете, он умеет достигать мир своей цели и задач. И как-то вот тревожится сердце за наших маленьких, за деток. Как они там в этих музыкалках занимаются. Дело в том, что, ну, конечно, нет, я, друзья, не буду там говорить о музыке, там, о том, что это прекрасная музыка, там она действует на душу, она еще больше уводит ребенка в мир. Это понятно каждому. Это каждому понятно, что мирская музыка людей тянет в мир, и детей тянет в мир, и удерживает в мире. Это понятно каждому. Друзья, дело даже не в этом, а дело в том, что сама обстановка вот этих мирских школ, дети, народ очень восприимчивый, и они впитывают это все. Впитывают всю эту обстановку, всю атмосферу. Я помню, мне было, ну, я не знаю, сколько лет, может быть, 12, может быть, 11. И меня первый раз повели, ну, я еще тогда в Орске жил, на Урале, повели меня в какой-то дворец, там, я не знаю, что за дворец, и там на музыкальном инструменте я должен был там уроки брать. Ну, маленькую мне скрипочку такую купили. Вот. Ну, я туда пошел, ну, два раза или три раза я пошел туда, больше я не пошел. Помню, значит, эту скрипочку в тряпку какую-то замотали там. Друзья, ну вот в таком возрасте, да, вот появился я, ну что-то там особенное, какой-то там дворец. Ну, да. А вы знаете, все вот так вот впитывается. Пьесу на фортепиано, он впечатлительный, он это в себе впитает. И самые серьезные, самые сильные впечатления будут там, в мире, от этой мирской музыки. И их учат красивому.
учат видеть красивое, учат ценить эту красивую музыку, учат воспроизводить красивую музыку. Да, они впитывают. Одного мальчика спрашивают, он на скрипочке занимается. Вот, в воскресенье, значит, у них там концерт. Где-то там, не в музыкальной школе, а сделали концерт в каком-то там заведении. Вот. Ну, его спрашивают, Павлик, ты куда в воскресенье пойдешь? На собрание, вот, или туда пойдешь? Он улыбается, говорит, конечно, на концерт. Конечно, на концерт. Их туда тянет, им нравится. А если еще там как-то похлопают, еще какие-то подарочки им дают, вот и все. Тяжело детям, миру очень тяжело. Простерся на нем и согрелось тело ребенка. Вот. Я как-то в одну церковь приехал. Церковь очень горячая. Ну и как-то я приехал туда. Ну и так с братьями, там братья все молодые, такие служители. Пресвитер молодой, ему лет, наверное, 32-33. Регин совсем молодой, года 22. А благовестника еще моложе. Ну, такие молодые, такие горячие, ревностные. Ну, так мы собрались. Я говорю, братья, давайте вот по поводу деток наших поговорим. Может быть, как-то музыкальную школу у вас тут организовать неплохо было бы. Так вот, ну, с полчасика побеседовали, помолились. Собрали собрание, родительское собрание собрали. Друзья, как будем делать музыкальную школу? Будем делать музыкальную школу. Пошли трудности. И трудности очень большие. Дело в том, что Актюбинск – это огромнейший город. Огромнейший город. Разбросанный невероятно как. Я обычно люблю с вокзала до молитвенного дома пешком идти. Друзья, я шел 5 часов. Огромнейший город. И что они сделали? Они вот что изобрели. Они 3 точки сделали в городе. 3 точки. И в этих 3 точках учили детей. Один преподаватель сидит в одном районе, другой преподаватель в другом, и третий в третьем районе. И детей собирают, обучают, а потом на место развозят. Ну, это же наше объединение. Вот приезжают на Братское, я спрашиваю пресвитера, ну как, Вася, как там вот у вас? Все хорошо. Музыкалка действует? Действует, слава Богу. Учатся несколько преподавателей на жертвенности учат деток. В другой местности там тоже, значит, одна сестра подошла, говорит, можно побеседовать? Я говорю, ну, черт нельзя. Вот я сижу в музыкальной школе в Мирской, там занимаюсь, у меня там больше 20 там детей. Вот. Ну, как-то чувствуешь, что это, ну, не мое место. Я говорю, ну, а ты бы хотела, может быть, в церкви как? Да я бы с удовольствием. Поговорили там с пресвитером, как все. И действительно, в церкви вот так вот ей дали работу. Больше 20 человек. Потом приехала в Курск на семинар преподавателей. Я говорю, Наталья, ну как у тебя? Ой, говорит, как мед пью. Вот сейчас на своем месте сижу, деток учу. Больше 20 деток. И она на своем месте, и родители довольны, и детки при месте. И нет опасности от влияния этого мира. Мир – это мир. Мир есть мир. Во всех его проявлениях. И это мир, это есть мир. А другая, значит, так вот тоже подходит ко мне, говорит, ну вот как, мы бы с удовольствием здесь музыкальную бы школу сделали, с удовольствием. Я говорю, ну вы к служителю подойдите. Да мы, говорит, подходили, а он что? А он говорит, действуйте, говорит, я вам не мешаю. Ну как будто служитель существует для того, чтобы мешать. Я, говорит, вам не мешаю, действуйте. Ну что-то помочь надо, а не мешать. Уже преподаватели есть. Желают заниматься, молодые, горячие. Они еще в одном городе тоже так вот побеседовали, так все. Взяли за музыкальную школу, ну что там, хор, на фортепиано, значит, там несколько преподавателей, молоденьких, совершенно молоденьких, мои бывшие ученицы. Взялись, каждый себе набрал класс, сольфеджио, теорию, хор, фортепиано. И вот действует музыкальная школа, вот уже несколько лет действует, и слава Господу. Вот у нас недавно отец подходит и говорит про свою Ирину, про дочку, это моя ученица бывшая. Она, говорит, как-то подошла, говорит, и ко мне, говорит, папа, если, говорит, у меня заберут этих детей, которые я обучаю, я не знаю, что я буду делать. Настолько Господь дает любовь к детям, и обучать с любовью, но без любви это все равно, что семена сеять в снег. Без любви это луна, которая не холодит, не греет. Но у нас с любовью так с детками, совсем молоденькая, ей 18 там лет. Так вот привыкает к деткам и учит наших же детей, верующих родителей. Это дело нужное, очень нужное. Вот. И во многих церквах есть возможность такие музыкальные школы у нас создавать. Дело в том, что всегда, всегда, вот сколько история свидетельствует, всегда там при костелах, там при храмах, всегда были певческие, у себя же детей учили, у себя. У себя выращивали, и в хор они становились. Ну, конечно, там это католики там или православные. Но все-таки даже они понимали этот вопрос, что надо воспитывать в своей среде. Ну, вот еще в одном городе, ну, это вы знаете, друзья, что в Ростове там уже вот несколько лет, 7-й, по-моему, да, или даже 8-й год, там тоже музыкальная школа действует. Одна преподавательница, она полностью справляется. Я был у них на экзаменах, и не один раз был на экзаменах по фортепиано. Она хор ведет, сольфеджио, теорию. Сама она неплохая художница, плакатики им рисует, нотки там, знаете, гамочку какую-то по ступенькам, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, там, знаете. Ну, изобретательная она. Ей нравится это, она занимается. С благословением, на нашем материале. Некоторые родители своих детей позабирали с музыкальных школ мирских, отдали ей. Уже несколько выпусков было. Она выпустила этих, уже заканчивает. Новый набор идет. Это хорошее дело, это нужное дело. Но тут вопрос такой получается, что какая-то замкнутая спираль, что ли, где ее разомкнуть, вот не знаешь. В общем-то, все родители, конечно, не против. Не против, чтобы деток в основном, ну, может быть, за редким исключением, в основном все говорят, ой, да мы бы с удовольствием бы детей вот только бы обучали у нас в церкви, чтобы мы были спокойны за детей. Друзья, ну так получается. Помните, как Анна ходила в храм и молилась там, и плакала вот пред Господом. Каждый год просила ребенка. А что ей Господь не давал ребенка? Разве Господь не хотел ребенка дать? Хотел. Разве она не хотела иметь ребенка? Очень хотела. Это не иметь ребенка, это вообще это позор и проклятие. Я думаю, что вот на основании этого текста можно сказать, что лет 10, а может быть даже и больше, она не имела детей. А чего ты плачешь, и а чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? А почему 10? Да, наверное, за это время, что они живут, уже можно было и 10 сыновей, и столько же, может быть, и дочерей. Ну, долго просит. И Господь долго не дает. Почему не дает? Завязка этой истории с Анной та, что священники забыли там свой долг, народ, часть израильский в опасности, вот, и ей нужен был ребенок, а Господу нужен был вождь Израилев, Самуил нужен. И вот пока Анна не знала, что просила, ну ребенка, ну как женщина, ну хочет иметь ребенка, а Господу нужен был вождь Израилев. И он ей не давал, пока она не сказала, да я тебе его отдам на все дни жизни. И тогда Господь говорит через Илию, иди, и Господь исполнит. Она созрела для того, чтобы воспитать вот этого мужа израильского, воспитать Самуила. Она созрела, она поняла. Теперь у нее совсем другие понятия. Друзья, так получается, что наши детки в музыкалках там занимаются, может быть, потому что нет еще сознания в церкви. В церкви нет сознания. И Господь не дает. Анна смотрит на Господа, Господь смотрит на Анну. Господи, дай мне дитя. Он говорит, да я тебе с удовольствием дам. Но если бы ты созрела, для чего? Друзья, когда церковь созревает, что деток-то надо здесь обучать. У него есть и преподаватели. Все у Господа есть. Только когда есть ясное понимание, чего мы хотим. Друзья, я думаю, что стоит помолиться за деток, потому что деткам очень трудно. Им и в общеобразовательной этой школе, вот мирской, вот этот дух там, все это очень трудно им выдерживать. Особенно восприимчивых, особенно вот таких впечатлительных, которые буквально впитывают и звуки, и обстановку, и атмосферу всю. В книге «Исход» написано «Пойдем с малолетними нашими». Пойдем с малолетними. Чтобы не получилось, что родители в одну сторону пошли, малолетние в другую сторону пошли. А мир притягивает. Я думаю, друзья, никакой мир так не притягивает, как мир искусства. Как он притягивает. телевизор, музыка и прочие дела сильно-сильно притягивают. Поэтому у меня вот такое вот желание есть: Господи, помоги нашим деткам. Нам, верующим, у нас Слово Божие, у нас молитва, мы на коленях, ну, сражаемся как-то вот, а ребенок, ну, что ребенок? Господи, ну, помоги нам в этой ситуации, чтобы сохранить наших детей.
Велик наш Бог в своих делах, любовь Его ко мне безмерна. Я пред Его лицом лишь прах, но Он, изгнав из сердца страх, являет каждый день мне верно. Но подвиг твой в веках велик, дарует грешным оправдание.
Так пусть всегда звучит осанна, тебе, Спаситель Божий Сын, тебе хвала и честь и слава.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня нам поможет эту передачу провести брат Николай Степанович Антонюк. Послушаем его, что он расскажет, как обстоят дела в Казахстане, Туркменистане, в христианских школах, в летних лагерях, в бывших союзных республиках.
Что я скажу о жизни братства? Жизнь протекает, как и раньше. Господь ведет свой народ, мы это видим, и видим Его любовь, видим каждый день в служении, в жизни церквей, видим Его присутствие, потому что без Него, друзья, оно, наверное, как в том псалме поем, то этот мир давно уже погиб. Мне приходилось за это время в разных местах бывать вот на территории страны большой, и поэтому скажу так, друзья, что, конечно, очевидно, что Господь благословляет. Ну, например, литературу, которую печатает издательство «Христианин», она раздается в громадных количествах, и люди берут, и берут, и берут, и просят, и просят, и просят. Потому что основная масса литературы у нас печатается для служения благовестия, и она вся расходится. Это в основном печатаем Евангелие, или Новый Завет печатается, или книги отдельных евангелистов. Печатаются трактаты, и все расходится. Ну что скажу, друзья, что, конечно, много душ очень принимает крещение. Но я знаю многие церкви, где крещение принимали 20, 30, 40 человек принимают крещение. И, как правило, состав крещаемых, много есть церквей, где большинство принимают крещение, это из нехристианских семей, то есть обращенные из мира. И часто молодежь принимает крещение, часто молодежь. Друзья, видим, что Господь своей благодатью продолжает действовать. Также совершают служение миссионеры, как и раньше. Количество миссионерских семей у нас около 400. Это те семьи, которые совершают служение, находясь на содержании чаще, совершают служение проповеди Евангелия. Ну что, сезон, вот мы иногда называем сезон благовестия, он подходит к концу в каком смысле? В том смысле, что начинают замерзать реки во многих местах, то есть уже морозы. Ну, например, сейчас в районах Москвы уже минус 20 температура воздуха. Поэтому реки уже замерзают. У нас в братстве 3 катера есть, которые по рекам благовествуют. Значит, эти катера уже, они становятся на причал, потому что в основном на северных реках, там в Сибири, Сибирь, Дальний Восток, Урал, Северный Урал. То есть катера уже становятся на причал. Ну и, конечно, в холодных районах служение начинает уже с затруднениями. Ну, в частности, что я скажу, друзья, что в этом году особо отмечается низкими температурами. Ну, например, на севере Якутии температура воздуха в одной точке была минус 67 градусов. Вот это небывалая такая температура. Вот, которую и как раз там служение совершалось. Это не бывало низкие температуры, где вот приходилось совершать служение. Вот. Ну что, друзья, можно отметить еще вот в жизни братства, что усложняется ситуация в некоторых мусульманских республиках. Ну, о чем-то вы уже, возможно, и знаете, друзья. Это то, что дело пошло резко на ухудшение в Туркмении. То, когда вот Шагильды сидел, а потом его отпустили. И в Туркмении пошло такое, ну, потепление, так сказать. Потепление в смысле со стороны внешних, отношения со стороны внешних. А сейчас замечается резкое ухудшение. Ну, оно немножко раньше уже пошло, уже где-то месяца 3-4 назад в Туркмении пошло дело хуже. Но особенно сейчас, что отметить можно, это то, что вышел закон о свободе совести. Ну, по сути, он не о свободе совести, потому что практически цель этого закона – ликвидировать христианство в этих республиках. Ликвидировать христианство, потому что в этом законе отмечено, что только зарегистрированная церковь может функционировать. Только зарегистрированная. И она может быть зарегистрирована только в том случае, если у них свыше 500 членов. То есть там, где ниже 500 членов, они не имеют права зарегистрироваться и равным образом не имеют права на существование. Но практически в Туркмении церкви, где больше 500 членов, их нету. То есть практически решили поставить точку на христианстве. Друзья, ну и пошло заметное ухудшение, потому что по этому закону там и пресвитера судить надо, если такая церковь существует, и заметно пошло на ухудшение. Ну, остается сложная ситуация в Казахстане, остается сложная ситуация. Ну, в Узбекистане тоже примерно такое же законодательство, как и в Туркменистане. тоже 500 человек должно быть в церкви, если церковь хочет зарегистрироваться. А без регистрации собираться нельзя. Ну вот эти трудности, друзья, конечно, переживания сейчас большие, и поэтому вся страна сейчас пишет ходатайство на имя президента Туркмении с тем, чтобы это законодательство отменили. Ну как они реагируют, друзья? Они реагируют так, что они просто решили наши ходатайства не принимать. Ну мы их по факсу отправляем, мы им говорим, примите факс. Спрашивают, откуда? Оттуда, то оттуда. По какому поводу? Если сказать, по какому поводу, они сразу отключают и практически невозможно передать. Ну, только в конверт письмо с уведомлением отправить. В этом смысле, конечно, осложнения у нас будет немало. В этих республиках могут начаться гонения, учитывая появившиеся вот эти законы. Ну, я имею в виду, друзья, хорошо будет, что если от вас какие-то ходатайства, ну, некоторые церкви, я знаю, что пишут, подписывают, вот, хорошо, чтобы мы это служение тоже не оставляли. Ну, а так, что еще, друзья, по жизни братства можно сказать? Это то, что продолжает работать издательство «Христианин», совершается служение отделов различных, ну, там, детских, молодежных. Во многих местах прошли лагеря, детские лагеря и молодежные лагеря в некоторых местах. Ну что скажу, друзья, конечно, это благословение Господне, что такие лагеря проходят, воспитание детей, подростков. Слава Богу, что Бог усматривает и необходимые средства. Часто, друзья, финансовые затраты небольшие бывают, потому что церкви огороды сажают, вот там капусту, петрушку, морковку, картошку. И вот так вот за счет этого проходят эти летние лагеря. Ну, например, мне в некоторых местах приходилось быть. То есть есть у нас лагеря, где количество присутствующих достигает до 2000 человек. И часто это чисто в таких полевых или лесных условиях. Ну, так вот в лесу ставятся палатки, и там проходят эти вот занятия. Ну, конечно, одновременно 2000 не получается. Это имеется в виду за несколько потоков. Ну, большие потоки в лагерях бывают, это, скажем, до 500 человек, это большие потоки, 300-500 человек. Есть лагеря поменьше, где в потоке там 100-150 человек. Ну, что я скажу, есть места, в которых очень сильно противились внешние. Ну, например, в одном лагере внешние настолько сильно ополчились, что в течение 3 недель они приходили каждый день, и каждый день выносили решение закрыть лагерь, закрыть лагерь. А Господь все равно давал милость, чтобы лагерь продолжался, продолжался, продолжался. Потом они решили милицию, ОМОН подключить, ничего не получилось. Так лагерь и прошел. А потом они еще статью в газете написали. Статью назвали «Что они не делают, не идут дела». Примерно таким образом они описали, что в таком-то местности поселились баптисты со своими детьми и молились, в течение 3 недель молились. И администрация, и областная, и районная, и городская всеми силами с помощью милиции ОМОНа пытались запретить им молиться и разогнать, и ничего не получилось. Вот примерно так. Конечно, Господь помогал. Господь помогал, тем более, что знаю, что в таких местах было особенно много покаяний, и тех, кто первый раз покаялись много, и тех, кто, может быть, обновили покаяние, и Господь благословлял и помогал. Здесь записка такая, Николай Степанович, пожалуйста, что можете сказать о песне «Возрождение»? Что-то никак их нет, и не дождемся. Значит, по поводу песни «Возрождение»? Совет церквей отпечатал песнь Возрождения 40 тысяч штук. Это оказалось недостаточно, потому что у нас в братстве 65 тысяч членов церкви. 65 тысяч. Но если учитывать и вас, то получается 66,5. Так, приблизительно. Друзья, здесь в Америке проживает 2500 членов церкви, в тех церквях, которые решили примкнуть к Совету Церквей. Ну, что я скажу, друзья, что отпечатали 40 тысяч штук, я не знаю, почему такое количество. Скорее всего, это было связано, возможно, с объемом бумаги, которая была в наличии. Но когда эти сборники мы раздали, их уже все раздали, то оказалось, что катастрофически не хватает. И поэтому сделали заказ еще на 40 тысяч штук. Поэтому, когда 40 тысяч штук следующая партия будут отпечатаны, тогда мы сборниками, я так думаю, что обеспечим и вас. Ну, какое-то количество сборников привезли мы сюда в этот раз. Но, тем не менее, то, что мы привозим, все равно это капля, они ничего не дают. Например, если в вашей церкви дать 10 или 20, или даже 50 сборников, то это проблемы не решит, потому что половина верующих будет иметь старый сборник, половина будет иметь новый сборник. И поэтому вы испытаете только затруднения. Поэтому мы решили так, раздадим сборники тогда, когда сможем обеспечить ими каждого члена церкви и приближенных даже. Поэтому, когда следующий тираж будет отпечатан, мы тогда переправим сюда сборники, чтобы вы их имели тоже. А сейчас в деле певческом, что мы имеем, друзья? Мы сюда какое-то количество привезли сборники, это для скрипки и фортепиано. То есть там, где вот в церквях есть музыкальное дело поставлено, значит, это будет очень хорошее пособие. В отношении христианских школ, скажу, друзья, в нашем братстве христианские школы появились в 98 году. Это появились первые школы. Сейчас этих школ уже стало много, но где-то около 60 школ сейчас в нашем братстве. Есть школы с первого до последнего класса. Ну и, естественно, и учителя. И есть школы только начальные, ну, например, с первого до четвертого класса. И такие школы есть. В общем-то, школьное дело, так оно расширяется, и Бог его благословляет. Видим в этом деле успех. Хотя затруднения имеются затруднения. Ну, какие, например, затруднения? В общем-то, затруднения с учителями бывают, потому что недостаток квалифицированных учителей, потому что если только без опыта работы или, скажем, без достаточных знаний, то преподавание хорошо едва ли будет происходить. Или, скажем, дисциплиной детской трудно бывает управить. И сложная сторона остается финансовая. И содержание учителей, и содержание помещений и все прочее. Это тоже представляет некоторую трудность. Ну, об этом тоже нужно молиться. А в общем-то, друзья, школы функционируют и функционируют хорошо. Может быть, чуть-чуть будет трудновато с деталями рассказывать, но я, в общем, скажу, друзья, в Казахстане есть несколько случаев закрытия домов молитвы, когда дом молитвы опечатали и запрещали в них собираться. Естественно, друзья, никто не слушал, эти печати срывали и собрания проводились, за что некоторых служителей подвергли суду. Подвергли суду с последующим штрафом. Есть случаи, когда повторно подвергли суду, и есть случаи, когда собираются сейчас судить третий раз. Одного и того же человека собираются судить третий раз. Но, естественно, возникает угроза не административной, а уголовной ответственности. Вот таким вот образом. Но мы верим, друзья, что все равно Господь поможет эти трудности преодолеть. Ну что еще скажу, все равно в Казахстане служение благовестия совершалось в этом году. В некоторых местах внешне реагируют снисходительно, но во многих местах вмешивается прокуратура с угрозами в отношении тех людей, которые этим руководят. Вот такая ситуация по Казахстану. Примите привет сердечный. Я сам живу в городе Тимашевск, Краснодарский край. Когда уезжаю, всегда церковь привет передает. Это во-первых. Во-вторых, в день отъезда разговаривал с Геннадием Константиновичем Крючковым. Он находился в Москве, и он просил передать сердечный привет в тех церквях, где его знают. И еще, на последнем совещании Совета Церквей, когда было принято решение о том, чтобы мы в Америку поехали, тоже было предложено, чтобы мы передавали сердечный привет от служителей Совета Церкви.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали беседу брата Аркадия Михайловича Гонтовника о воспитании детей и о христианских музыкальных школах. А также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия», в которой мы прослушали сообщение брата Николая Степановича Антонюка как обстоят дела в бывших союзных республиках. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.